В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о школе нового формата, который пока не существует. Однако ее учителя в этом учебном году начнут обучение по новым программам в пилотном режиме. В московской студии директор школы Летова Михаил Мокринский, заместитель директора по профессиональному развитию и образовательным программам Мадлена Шагинян и заведующий кафедрой математики Дмитрий Шнур. Сразу скажу, что школа – это частная, некоммерческая, но по доступности и комфортно, подобных ей в России, ну вот судя по проекту, я еще не видела. На строительство и подготовку владелец группы компаний «Русагро» Вадим Машкович выделил 50 миллионов долларов, еще 150 он вложил в эндаумент фонд. Ну вот это то, что касается условий, да, мы главным образом поговорим про образовательную часть, и вот мой первый вопрос директору школы. Собственно говоря, в чем главное отличие в этой образовательной части, помимо тех прекрасных условий, которые, наверное, можно построить, и вот есть проекты, и картинки мы тоже сегодня посмотрим. Вот что в образовательной части отличает школу Летова от других школ?
Главное отличие – то, что мечта имеет впервые шанс встретиться с реальностью. Учителя ведь всегда живут одновременно и мечта, и работа, и не только учителя, работники в творческих профессиях. Мне эта мечта всегда помогала тянуться, бежать вперед, а здесь за 3 года до открытия школы мы начали огромную работу, потому чтобы план великолепной школы и реальность когда-то совпали.
Ну вот это такая тоже прекрасная история, особенно в нынешние такие нетучные времена для образования, ну, в государственном отношении. По поводу мечты хочу, Дмитрий Шнурович, спросить. Вы работаете в школе интеллектуал, и вы понимаете, да, вот что такое мечта, потому что школа интеллектуал тоже была, в общем-то, такой мечтой, воплощенной уже. Вы это понимали, когда были там, да, и что теперь?
Теперь хочется попробовать с новыми коллегами. И теперь хочется попробовать то, что удалось сделать там и немного на других детях, и в других условиях. Ну и хочется попробовать международный опыт, который как-то нам в России известен, частично неизвестен. Мы к нему относимся скептически обычно, как к любому новому опыту. Попробовать его на практике, посмотреть, что работает на нашей почве, что не работает на нашей почве, что можно, исходя из наших корней, наших образовательных привычек и наших сильных сторон в этом опыте, может быть, даже улучшить. И попробовать еще очень важно технологизировать те вещи, которые, как правило, в сильных российских школах являются такими личностными инструментами и плохо передаются дальше.
Спасибо, Дмитрий. Мадлен Шагинян, вопрос. Международный опыт, да, вот какой формат, то есть что оттуда будет браться, и, может быть, это какие-то специальные программы, вообще возможно ли это соединить?
Нужно сказать, что все те 3 года, которые выделены на подготовку, как раз и посвящены тому, что мы знакомимся с лучшим международным опытом, пытаемся как-то его внедрить, сохранив все то лучшее, что было и есть в российском образовании. В частности, прежде всего, это программа международного бакалавриата основной и старшей школы. Мы также очень интенсивно изучали американские образовательные стандарты Common Core и образовательный стандарт Великобритании National Curriculum на основе российской образовательной программы и стандартов ВГОС. Мы, соединив и вычленив все то самое интересное, что есть в международных программах, создали свои собственные планируемые результаты образовательные стандарты Летова. То есть не существует какой-то такой вот, ну, скажем так, идеальной модели, которую можно было имплементировать. То есть мы ее создаем, используя лучший западный опыт в том числе.
Михаил Геннадьевич, ну, вы чего уж греха таить, все знают, что вы были директором одной из лучшей московской школы, да, она была в рейтингах занимала, когда начали только вот тестировать по уровню ЕГЭ, и для многих неожиданно ваша школа, которую вы раньше возглавляли, стала вот первой, заняла первое место. Вы тогда понимали результат, который должен быть на выходе, чтобы быть успешной школе, да, вот это новое. Школу, новый проект, он нацелен на другие результаты, на что? Вот есть разница какая-то для вас, такая внутренняя, как для директора?
Конечно. Жизнь приучила меня, что директор должен быть предельно прагматичен. И в то же время, когда он мечтает о том, куда может прагматично дойти его школу, он должен опираться на две вещи. Про первую я сказал, это мечта. А вторая – это целевая аудитория тех ребят и тех родителей, с которыми мы собираемся работать в ближайшие десятилетия. Я верю, что хорошая школа имеет право решать что-то по-новому тогда, когда эти решения не маргинальны, когда они попадают в русло основного запроса родителей. Поэтому мы попытаемся объединить такие достаточно амбициозные задачи, оказаться нужными родителям и семьям, которые планируют поступать в лучшие российские вузы, которые планируют поступать в лучшие зарубежные вузы, которые прекрасно понимают, что ребенок по результатам или по способностям выделяется из своего класса, и, соответственно, семья ищет новый, более высокий уровень образования. Ну, а мы, встречая такие семьи и понимая их намерения, хотим предложить им то, чего не может предложить сегодня среднестатистическая российская школа, не только потому, что для этого нужны дополнительные ресурсы, но потому, что для этого нужна дополнительная подготовка учителей. Поэтому основная задача – выстроить ту систему образования, которая действительно объединит то, о чем говорили коллеги, лучший зарубежный опыт с лучшими отечественными традициями, но объединит их не механистически, а объединит их так, что мы, во-первых, соберем тех людей, которые об этом искренне думают. Второе, объединим тех людей, которые в состоянии прийти не с тем, что они уже умели на прежних своих местах работы, а когда они к этому захотят прибавить тот опыт, который понадобится для решения новых задач. В этом и будет основное отличие. Помимо ставки на то, что прекрасно умеют лучшие российские учителя, мы сделаем ставку на то, куда они могут дойти вместе с нами, если бы на это потратить несколько лет тяжелого труда.
Ну, хочу, Дмитрий Шнуль, спросить, вот все-таки ваш путь к учительству тоже был такой непростой, да? Вот нельзя сказать, что вы такой традиционный российский учитель. Вы понимаете то, что вы будете делать здесь, насколько похоже то, что вы делали, опять-таки, в интеллектуале, и то, что делали с вами когда-то в советские времена, я так понимаю еще?
Насколько похоже, я не знаю. Я думаю, что, во-первых, с возрастом человек очень сильно меняет свои поведенческие модели и какие-то акценты, и предметные акценты, и акценты личностные при общении с учениками, и, например, акценты на то, как хотелось бы, чтобы было все устроено организационно внутри школы, на кафедре с учителями, взаимодействие между кафедрами, в планировании и так далее. Вот, поэтому я надеюсь и уже вижу, что в этом проекте будет много очень нового для меня, много
Например,
такого
вот
вызывающего.
Например, вот все-таки хочется, да, рассказать, да, о том, что там,
ну,
будет.
Сейчас скажу. Вот давайте начнем с самой болезненной, на мой взгляд, точки российского образования. Это система обратной связи, другими словами, система оценивания, обратной связи ученикам и родителям. Это, ну, это просто почти то, что российская школа не делает и не умеет делать.
Но отметки-то ставят?
Отметки ставят, да. Отметки у нас, в сильных школах у нас отметки ставятся так. Ну, 5 мы почти не ставим, потому что на 5 знает Господь Бог, наверное. Значит, 4 мы ставим, если ты очень способный и много трудился. Ну, понятно. То у нас 2-3 оценки, у нас есть, нам приходится ставить 3 с двумя минусами. Ну и главное, что это чиселка ничего не показывает. Она главным образом не показывает, что с этим делать.
Ну и она еще отнимает, да, не прибавляет как-то.
Это тоже. Но мы все знаем. Это все, всю эту отрицательную сторону мы знаем. Она много раз обсуждалась. Есть разные попытки выхода. И ну, мы знаем, что есть международный опыт совершенно разных способов обратной связи ученику. И мне очень хочется попробовать, работает ли это внутри нашей ученической родительской культуры, которая уже с начальной школы заточена на отметку и на сравнение друг с другом, а не с самим собой. Ну, вот это, например, то новое, на что я рассчитываю первое.
Как оценивание будет решаться в лет? Вы уже думали? Ну, понятно, еще проект, да, но, наверное, вы, естественно, про это уже подумали.
Конечно, мы об этом задумывались, потому что, когда мы создавали, скажем так, систему планируемых результатов или так называемых образовательных стандартов, мы всегда задавали себе вопрос, как мы их измерим. Устанавливать стандарты или планируемые результаты, которые мы не сможем измерить и, соответственно, которые мы не сможем объяснить, донести до родителей и, в первую очередь, до учеников, не имеют смысла. Как бы все должно быть измеримо. И поэтому наши образовательные планируемые результаты, они все измеримы. Мы закладываем очень серьезную систему оценивания, которая выразится в политику оценивания или в положении об оценивании, скажем так, которая будет включать в себя совершенно различные формы и виды оценивания. Вот в этом году, например, мы посвятили полгода тому, что мы только изучали лучший опыт, который есть в мире, различного рода, оценивая дескриптивные, критерии реально дескриптивные. И
надо
так далее.
Объяснить, что там, потому что всем непонятно.
Скажем так, вербальное объяснение, вербальная оценка. То есть цифра, она не говорит ни о чем. А комментарии к достижению, более того, комментарии, которые подразумевают рекомендацию к улучшению уровня достижения и рекомендации к дальнейшему развитию. Наверное, вот это самое ценное. Констатирующая констатация уровня, она не всегда перспективна, скажем так, для достижения большего, лучшего.
Мне как-то пришел неожиданный пример для сравнения. Часто, когда ты планируешь на один год или на половину цикла вперед, планы кажутся бессмысленными. А когда ты планируешь на целый цикл или на два, тут приходит либо озарение, либо, по крайней мере, удовольствие от работы. Вот давайте себе представим ситуацию в эпоху, когда не было одного окна, не было электронной Москвы. Значит, хорошо, что она появилась. Она создала алгоритм простой, удобной работы. И те, кто жил в эпоху доцифровую, понимают, какая это революция. Возможно ли следующая революция? Конечно, но только не вернуться назад, а добавить к цифровой Москве понятный вербальный словесный сервис, когда человек, которому неинтересно ставить галочки и недостаточно получить ответ «да» или «нет», имеет возможность дополнительно обратиться за разъяснением, за пониманием, в чем суть ситуации и проблем. Точно тот же путь должна пройти и школа по отношению к семье и к ученику. Она сначала должна добиться того, что все основные вещи строятся на прозрачной, понятной, описуемой информации, а потом придать этому человеческий вид. Потому что схема наоборот, мы к ней все привыкли. У нас носитель человеческой информации – учитель. Но совершенно не гарантировано, что учитель думает так же, как соседний, как его сосед, так же, как школа. И совсем не гарантировано, что он думает, принимая задание и ставя оценку, так же, как когда давал это задание. Вот мы и должны договориться всей школой, что мы используем весь международный опыт для того, чтобы не только учитель с его волшебством и уникальностью, но и наша команда с ее волшебством и уникальностью договаривались о том, что должно быть прозрачно, измеримо, понятно, а значит, другого типа результата, другого набора ожидаемых результатов по обучению.
Ну вот смотрите, вы так долго уже работаете над проектом, а к вам придут дети из, ну, более-менее обычных школ, я так понимаю, да, ну, из хороших школ, может быть, из специальных школ, ну, тех школ, которые есть. И вы не думаете о том, что вам придется с ними тоже как-то по этому поводу объясняться, прояснять ситуацию, что, может быть, и даже стиль учебы у них может сохраниться тот же, что и вот до поступления?
Дети понимают все значительно быстрее и легче, чем взрослые. Поэтому мы надеемся, что... Да, естественно, но поскольку это в их интересах, да, оценивание не будет нести функцию контрольно-надзирательной, скажем так.
А это для них, может быть, не опасно ли? Потому что, ну, они привыкли так. Вот, а тут никто вроде как оценок не ставит,
нет,
не
нет, контролирует. Оценки у нас будут. Мы об этом не говорили, что их не будет. Но просто они будут сопровождаться описательными комментариями. Вот, например, как вы относитесь к тому? Вы тоже, наверное, в школе когда-то получали тетрадки с двумя буковками СМЭ. Вот СМЭ никак не способствует улучшению вашего уровня, продвижения или чего-либо. То есть СМЭ не может относиться к категории оценивания. Хороший учитель должен точно объяснить, что хорошо, что плохо, как улучшить и как сделать и добиться намного большего. Я думаю, что все дети обычно как-то настроены. Когда к ним внимательны, это очень всегда приятно. А и Б понятно. Поэтому мы все-таки считаем, детям, наверное, это должно быть комфортнее значительно.
Вот нас, ну, да. Этот переход вот, на новую систему, он вообще всегда случается. Человек приходит из начальной школы в среднюю, там у него разные учителя, возникает химия, у химика своя. Ну, по крайней мере, в интересных школах у многих учителей какие-то свои системы оценивания. И, в общем-то, дети адаптируются очень быстро. Они понимают, как себя здесь вести, как здесь, где можно. Не сдать домашнюю работу вовремя, через неделю ее примут, где нельзя. Я вообще этой проблемы не вижу. И чем более у них будет, ну, как бы больше спектр вот этих разных систем оценивания, которые они в жизни видели, тем лучше, потому что дальше и в профессии какие-то у них будут резюме, там, не знаю, и так далее. Это как раз, мне не кажется, точкой, где могут быть сложности.
Ну да, тем более, насколько я понимаю, начинается обучение 7 класса, да, и здесь они еще такие вот не закосневшие вот в своей той системе, ну, наверное, да, я вот не знаю. А скажите мне, кто будет из детей к вам поступать? Я так понимаю, что есть какая-то поддержка для особо, наверное, одаренных или талантливых, да, в общем-то. На кого эта система рассчитана? То есть на детей мотивированных или одаренных? Потому что, вот мы знаем, Дмитрий все-таки тоже с одаренными детьми в интеллектуале, но это могут быть разные истории, и, в общем-то, надо понять, да, вот какие-то испытания вступительные будут.
Первый ответ, оно будет рассчитано на разных детей. И в этом, наверное, основная философская идея того, что собирается школа не открывать, а переоткрывать заново. Потому что лучшие школы, с нашей точки зрения, это как раз те школы, которые хорошо умеют работать не со всеми детьми. Нет такой школы, которая могла бы специализироваться на всем сразу. Но в рамках того сегмента, о котором я сейчас скажу, она работает осознанно с очень разными ребятами. Итак, что попадает в этот... эту целевую аудиторию. А ровно то, что вы и сказали. С одной стороны, это ребята мотивированные, с другой – одаренные. Их одаренность разная. И школа должна это видеть, ценить, понимать. Могут быть те, у кого есть хорошая мотивация к академическому образованию, а основные достижения в совершенно неожиданных сферах – в творчестве, в проектной работе, в реализации в социальных каких-то очень важных контекстах. И здесь мы стараемся приглядываться к нашим будущим ребятам и смотрим на тех, с кем сейчас пытаемся представить детали будущего плана, именно таким образом, как одна сфера личностных интересов может поддержать скачок, прыжок в том, что ребенок в целом вберет в себя в богатой школьной среде. И в этом смысле у нас две задачи. Первое – дать максимальную поддержку ребятам в тех направлениях, ради которых они к нам приходят. Второе – создать очень осмысленно, очень глубоко эшелонированное разнообразие возможностей, чтобы они не потеряли школьные годы, затачиваясь на один результат, или, более того, во время обучения у нас поменяли свой основной план, пусть на противоположный, и с этим богатством ушли.
Ну, это, конечно, прекрасно, но вот меня немножко смущает вот это сочетание российских стандартов, хотя, в общем-то, те новые стандарты, которые еще старшая школа, ну, где-то пилот-то, наверное, уже начинает применять, а так еще, наверное, не дошли, потому что средняя школа, да, российские федеральные стандарты образования, они, в общем-то, такие достаточно интересные, прогрессивные, скажем так, да, и, наверное, их не очень трудно увязать с международными какими-то вещами, но если выпускники будут за границу, да, то там надо сдавать обычно уровень какой-то языковой, и, то есть тратится какое-то время, да. Это вот соотносится, то есть не получится одно образование плюс другое образование, то есть два образования, да, и это большая нагрузка, мы понимаем, для ребят, потому что, ну, есть такая история.
Нет, мы надеемся, что так не получится. Именно с этой целью мы разрабатывали планируемые результаты специально для Летова. Если у нас существует гипотеза, если мы будем готовить учащихся к тем планируемым результатам, которые зафиксированы на каждый год обучения, они должны позволить каждому учащемуся сдать экзамены, независимо от того, какого рода это экзамены. Будь то экзаменная система международного бакалавриата, дипломной программы или ЕГЭ, они, в принципе, и особо не отличаться будут по содержанию.
Мы вот я как раз хотела спросить, насколько перекрывают друг другу требования российские при поступлении, ну, потому что это, как правило, родителями рассматривается как некая цель, да, так вот, в большинстве своем. Насколько они перекрывают, или есть какие-то дополнения или особенности там и там?
Есть немножечко. Там, вот, например, в математике чуть больше идет фокуса на статистику и на теорию вероятности, там, да, science, math. То есть мы добавим, я думаю, Дмитрий Иванович сможет об этом поподробнее сказать, если интересно. То есть за счет содержания немножечко есть, вот, но в целом мы как бы не видим никаких противоречий. Может быть, там больше разницы в умениях. Например, международные программы больше заточены на развитие критического мышления. История не преподается, да, через учебник, а ты должен изучать источники, исторические источники, чтобы ответить на какой-то проблемный вопрос. И сам прийти к этому, к какому-то выводу, используя критическое мышление. Наверное, мы больше используем международные программы для развития умений, которые, на наш взгляд, требуют немножечко, да, усиления, если мы говорим о ВГОС. Вот в частности, это критическое мышление, это письменно-устная коммуникация, это, скажем так, творческое мышление или креативность, когда тебе нужно придумать какое-то решение какой-то сложной задачи. И все, что связано с заданиями, приближенным к реальной жизни, вот международные программы здесь немножечко богаче.
То есть получается, что русские программы более академичны. Вот, Дмитрий, к вам вопрос, кафедра математики, да, вам придется как-то вот подстраивать свой опыт, да, преподавательский, или вы вполне его можете использовать, и он останется в том же вот качестве и количестве?
Не подстраивать придется особенно в старшей школе, потому что все-таки экзамен вот российский в нынешнем виде ЕГЭ и экзамен, скажем, вот, в дипломной программе, они сильно отличаются именно, скорее, по стилистике заданий. Но мне кажется, что 10-11 класс, в общем, это особая история, когда человек уже что-то должен выбрать, уже должен какое-то направление. Наверное, будут такие особые люди, которые будут колебаться там до конца, и это будет какой-то для нас, значит, вызов и особая проблема, но хорошее такое твердое обучение в 7-9 классе дает возможность пойти и по тому маршруту, или там в 10 классе поменять, может быть, маршрут. Что касается отечественного опыта, то вообще отечественная школа математическая так и остается, слава богу, одной из лучших в мире. Я совсем недавно имел разговор с преподавателем, англичанином по происхождению, который работает сейчас в высшей школе экономики. И он на все мои вопросы, как он может поучаствовать в нашем проекте, и вот он мило улыбался и говорил: ну что, чему я могу вас научить? Русская школа такая прекрасная, у меня такие потрясающие студенты. Я никогда их не видел такой силы студентов в Англии. Там, да что вы, значит, это вы должны учить весь мир. Ну, возможно, это была некоторая вежливость, но тем не менее Я думаю, что сила русской математической школы, прежде всего, в обучении очень одаренных и мотивированных математических детей.
Ну, здесь, действительно,
обучении,
есть опыт.
Да, а вот в обучении гуманитариев, в обучении людей с, естественно, научными наклонностями, даже на уровне вузов у нас большие сложности, и это как раз то, чему можно поучиться, мне кажется, за рубежом. Все-таки биологов надо учить по-другому, не так, как мы это делаем.
То есть я понимаю, что у вас возникнет, ну, так условно говоря, может возникнуть проблема с набором кафедры именно вот тех специалистов-педагогов, которые могли бы работать с не по сложным программам, не углубленным, а вот с обычными там гуманитариями, естественно, научными, вот, то есть не продвинутыми в математическом отношении. То есть проблема вот здесь, да, наверное?
Ну, я бы назвал вызовом, там, не знаю, перспективой, рост, а не проблемой. Это интересно, и на
мне
это
кажется,
часто
здесь как раз
не хватает
меньше
сил.
Учителей, чем продвинутых, мне кажется.
Ну, сильно. Да. Ну. Ну, есть разная молодежь с разным опытом, которую мы надеемся привлечь к нам. И у меня есть еще интерес, что если у нас это вдруг получится, так как сообщество покажется важным и интересным, то дальше это можно кому-то передавать, потому что запрос такой, безусловно, есть.
Михаил Геннадьевич, ну, к вам вопрос. Да, у вас были педагоги, учителя вот в прежней школе, да, вы как-то тоже, наверное, с ними работали, что-то понимали, как-то вот их выбирали или помогали им дальше учиться. Есть принципиальная разница, да, в той ситуации и в нынешней?
Ну, конечно, есть.
Вам же надо откуда-то взять сколько учителей? Вот,
я уже... тогда был моложе.
Значит, ну, нам надо десятки и сотни учителей в итоге, когда школа войдет в полный объем работы. Но я бы сказал так. У меня ощущение, что это работа не с суперклубом, а со сборной. Значит, и в этом огромная разница, потому что сегодня мы работаем с учителями, которые каждый сам по себе представляет определенную очень сильную, мощную традицию российского образования. И мы принципиально старались так, чтобы первыми на борт не отплывавшего еще корабля вошли те люди, которые не просто каждый сам талантлив и интересен по себе, а каждый действительно несет и традицию, и ответственность за то, что он с этой традицией будет делать. И поэтому у нас с первых шагов с каждым из тех, кто начинал каждую из кафедр, были очень детальные, подробные разговоры на тему о ценностях будущей школы и о том, как выстраивать баланс между тем, что уже умеем, и тем, чему хотим научиться, и как выстраивать этот баланс так, чтобы он не противоречил внутреннему убеждению, но был очень прозрачен, технологичен. И я думаю, что именно поэтому у нас есть шанс и договариваться дальше, и идти намеченным путем, потому что те люди, которые к нам присоединяются с каждым шагом, это люди, которые делают не случайный выбор, которые сначала внимательно приглядываются к тому, что происходит. Кто-то говорит: хорошо, я понял, я подожду, пока вы это сделаете, посмотрю. Кто-то говорит: а мне интересно самому успеть, потому что я люблю эксперименты, я люблю поправлять творческий процесс в своей работе, я хочу успеть сделать немало вот таких творческих поправок и добиться неожиданного парадоксального результата. Ведь смотрите, когда ты задаешь камертон того, что должно произойти, он либо по ценности своей говорит тем, кто на него реагирует, да, туда и надо идти, либо он пока не слышен ухом. Вот камертон главный для меня. Мы с этими детьми должны проделать ту работу, при которой они смогут выбирать свой путь, они смогут в значительной степени автономно, уже обучаясь у нас в 7-м, 8-м, 9-м классе, научиться делать какую-то часть работы, если мы их в этом поддержим, если их мы этому обучим. И таким образом к 10-му классу, когда им надо сочетать то, о чем мы только что говорили, сочетать две программы, не просто от нас будет ожидаться, что мы сумеем профессионально поддержать каждое из направлений. Мы уже основную работу сделали. мы сделали их автономными, заинтересованными субъектами обучения, мы сможем дальше использовать оба инструмента, вести их за собой и поддерживать их самостоятельное движение. Вот это дорогого стоит, и в этом основное отличие того, как должна работать по философии, по технологии эта школа.
Да, ну вот все говорят, эксперты и директора, и учителя, что очень важно от того, как устроены школы, и мы знаем, что хорошие школы, вот российские, да, опыт, это, как правило, авторские школы, и то же самое с учителями очень часто бывает, да, то есть это какая-то авторская программа, личный интерес, и тогда это работает, но если это должно вписаться вот в какой-то общий контекст, то, наверное, здесь могут возникнуть какие-то сложности. Вот, Мадлен, хочу спросить, вы как раз профессиональным развитием, да, занимаетесь, я так понимаю, как раз учителей, вот, ведь это сложно, да, вы приглашаете известного с именем педагогов.
Да, это правда сложно.
Ну, есть, наверное, где-то хорошие педагоги, о которых, ну, никто не знает, ну, и их трудно найти, да, то есть, и вы должны что-то понять и предложить, сказать, вот ты будешь теперь не такой, вот как?
Знаете, мы не говорим, ты теперь будешь не такой. Есть одно качество, которое объединяет всех тех людей, которые к нам приходят. Это, прежде всего, желание научиться чему-то новому, делать что-то по-другому. И самое главное, реализоваться профессионально на другом уровне. Поскольку у нас нет, уже сложилась такая традиция, на самом деле вначале было очень сложно. Когда приходили совершенно потрясающие специалисты в различных областях, признанные.
Да, мы знаем,
и, таких, да, очень признанные, скажем, преподаватели, и, которые привыкли к мысли, что им уже, наверное, учиться нечему, они как раз достигли такого уровня, когда могут научить любого и каждого. Но каким-то образом мы заложили основу, скажем, культуру школы в том, что у нас нет людей, которые знают все, есть люди, которые могут научить друг друга. И спасает, наверное, то, что у нас нет одного человека, который знает все и может ответить на вопросы, но мы развиваемся, ставя перед собой какие-то проблемные вопросы или пытаемся опровергнуть или наоборот, да, доказать какую-то гипотезу, и все совместно над этим работаем. Наверное, вот это вот уважение и признание, прежде всего, опыта, который есть у людей, да, и те достижения, которые есть, а не отрицание, это исключено. Вот, поэтому, наверное, это очень помогает. Наверное, это очень... Но вначале нам было очень трудно, скажу честно. Мы тоже учились.
Я, наверное, могу добавить. Вот ведь хороший учитель – искренний человек. И часто хороший искренний человек, приходя в новую школу, задает первые, самые важные для себя вопросы. Скажите, вы мне дадите работать, как в авторской школе? А вы защитите меня от потока бумаг, от чего-то, чего-то, чего-то? Я честно отвечаю, мы добавим вам бумаг, но это будут те бумаги, исключительно те бумаги, которые нам нужны для общего понимания. Давайте попробуем представить себе ситуацию, что вместо отчета для кого-то, кто прочитает или не прочитает там, ваши сводные результаты, анализ, вы придумаете и будете придумывать, что вам нужно для того, чтобы закрепить и понять договоренности, закрепить и добиться понимания от семьи, от детей. И именно эти бумаги, именно это планирование должно стать предметом нашего вот совместного интереса на ближайшие 2-3 года перед тем, как откроется школа. И когда мы начинаем нащупывать примеры, что это работает и что это помогает сначала нам разобраться, а потом ученику столкнуться с тем, что для него есть прозрачная, управляемая, интересная, парадоксальная иногда, но интересная ситуация, тогда все в порядке. Тогда не надо бежать от того, что не представляет угрозу.
Ну, да, это должна быть такая новая какая-то формация педагогов, вот не побоюсь слова, потому что, ну, наверное, этого практически в России нет, вот таких людей, которые, с одной стороны, имеют свои авторские какие-то разработки и программы, а с другой стороны, вполне так свободно ими могут делиться, взаимодействовать и жить в какой-то вот такой внутренней, да, связке с остальными, не знаю, там, коллегами по кафедре. Вот как вы себе это представляете? Может быть, вот есть у вас уже такой опыт, Дмитрий?
Нет, делятся все спокойно и свободно.
Потому что я знаю, что профессиональное сообщество очень такое
сложное. Я говорю, могу сказать только про математиков. Математики делятся очень открыто, издают книжки, выкладывают их в открытый доступ. Никто не собирается на этом никогда зарабатывать. Это вообще базовая вещь. Но сложность есть действительно в том, что человеку кажется, что работа в команде, есть ограничения его свободы, ну, какие-то договоренности, какие-то программы, все должны идти примерно одинаково, чтобы ребенок мог перейти из этой группы в эту, если он, ну, это, в общем, не я захотел сейчас вот по-другому повернуть в марте месяце. Это все ограничивает, и эти ограничения приходится принимать, если ты хочешь существовать вот не в парадигме авторская школа, каждый учитель автор своего предмета, не лезьте ко мне, я добьюсь какого-то результата, а все-таки выстраивание общей системы, которая хотелось бы, чтобы она сохранилась даже после того, что человек поменял работу, другой поменял работу, вообще состав кафедры сменился через 15 лет, и тем не менее какие-то общие результаты, которые были наработаны, чтобы они сохранились, и это шло дальше. И именно этого, вот эти риски в прекрасных российских школах очень велики. Смена состава приводит к тому, что либо школа исчезает, либо меняет лицо совершенно.
Смена директора, я бы даже сказала.
Иногда директор, иногда каких-то...
А за ним уже, да, естественно.
Ну, не всегда директор, иногда школа держится на каких-то не таких видимых лицах, да. Но это, то есть, сильная сторона российской школы, личностное начало отношений и к предмету, и к самой работе, что работа не только работа, но и стиль жизни, и к ученику, имеет, так сказать, и негативную сторону, да, что это так личностно сделано, что оно не может быть технологизировано, передано, и оно умирает вот, ну, в связи с какими-то там процессами. И, ну вот, мне, вызовом, опять-таки, мне кажется, попытка сделать так, чтобы это личностное начало оставалось, а все, что можно технологизировать, и все, что можно сделать так, чтобы оно было передаваемо, да, ну, все-таки не все требует личной передачи от мастера к мастерию. Какие-то вещи можно передать и договоренностями о программах, и договоренностями о системе оценивания, договоренностями о каких-то акцентах в содержании предмета и, наконец, договоренностями о формах деятельности, какие формы деятельности для какого уровня класса и так далее годятся. Эти вещи, мне кажется, можно передавать и не начинать это изобретать заново новой командой, тратя на это годы и теряя каких-то детей, которые вот в этом процессе являются, так сказать, экспериментальным полем. Хотелось бы закреплять результаты эксперимента педагогического, как-то все-таки его транслировать.
Вы много смотрели международный опыт, а российский смотрели, может быть, есть уже где-то какие-то похожие конструкции, вот то, о чем вы говорили, или это будет уникальный опыт, если это получится, и этого нет?
Я думаю, что ответ надо, для того, чтобы прозвучал правильный ответ, вернуться к предыдущему вопросу. У нас есть стандарты нового поколения, чем же уникальна школа? А тем, что она научилась этот стандарт правильно аранжировать, интерпретировать, выстраивать в современных образовательных технологиях. У нас есть масса талантливых учителей, каждый из которых собрал ту кладезь, до которой по собственной инициативе, по обстоятельствам жизни дотянулся. Часто это опыт коллег, с которыми мы вместе работали. Дальше была открытость в течение последних 20 лет. Читай все, что на эту тему есть в интернете и в мире. Смотри огромные массивы открытой информации. Учителя всех стран, не только России, активно делятся с друг другом. Вопрос в том, что уложить одно поверх другого и не оказаться перед ситуацией, когда с какого-то момента это становится бессмысленным, потому что ребенок не может всего этого переварить, уложить это невозможно. И вот мы договорились, что наше отличие будет не в том, у кого мы будем учиться, какие приемы отдельные брать, а отличие будет в том, что мы попытаемся выстроить многоуровневую систему управления, планирования, прежде всего управления качеством работы в школе. И это заставит нас внимательно смотреть на приемы, неважно, российского или международного происхождения, но одновременно взвешивать главное – для того, чтобы формировалась вот эта привычка выбирать самому, отвечать за себя. Должен быть какой-то опыт. должна быть какая-то структура умений, компетенций. А это времязатратные технологии. И самая главная история большого коллектива – договориться, где найти время именно для таких требующих вдумчивой, внимательной работы кусочков образовательной программы, потому что их нельзя найти в рамках одного предмета. Поэтому я думаю, что главное отличие на самом деле от всего российского опыта в том, на каких основаниях проводится вот эта работа межпредметной координации. В хороших школах всегда шла координация литературы, истории, хронологическая, по каким-то задачам, которые решались в понятийном, еще в каких-то аспектах. Но здесь надо синхронизировать все по очень и очень многим направлениям и синхронизировать с главным, вот с этим, с времязатратными историями формирования опыта и умений ребят. И в этом основное, наверное, отличие. Мы берем то, что умеет российский учитель, но управленческий цикл и его участие в управлении строим в соответствии с тем, что за последние 40 лет наработали очень разные образовательные системы и чему мы сейчас с удовольствием учимся.
Ну, насколько я понимаю, обучение билингвальное, да, поскольку все-таки дальше требуется вполне себе знание языка для дальнейшего обучения. Это будет сложностью при поступлении, скажите мне, для некоторых ребят, потому что, ну, мы знаем, да, разное качество образования у школьников, тем более, поскольку у вас интернат, мы чуть позже про это скажем, кто-то сможет приезжать из регионов, и тоже там понятно, что и если есть какая-то стипендия, то это не обязательно семья, которая может заплатить за репетитора, и, может быть, по другим показателям ребенок будет прекрасный, а здесь проваливаться. Вот как это будет?
Мы очень надеемся, что нет, потому что так может случиться, что у ребенка, ребенок может быть очень мотивирован к изучению математики, физики, и владение иностранным языком не должно быть препятствием. И именно с этой целью при поступлении в школы мы будем выявлять уровень только для того, чтобы определить, как лучше подобрать, создать ему программу дальнейшего развития. Мы предполагаем, что на первом этапе у нас будет 4 уровня владения языком для каждого года обучения, и в соответствии с этим будут подобраны, разработаны программы, виды деятельности, которые будут способствовать быстрому продвижению, интенсивному более. Потом очень большая возможность у учащихся, те, которые будут проживать на территории школы, во второй половине дня мы вообще исключаем какое-то репетиторство. Мы должны, наверное, это сразу сказать, потому что мы вообще считаем, что если школа не может научить учащегося в рамках тех часов, которые есть, и все вот эти кружки и секции, они все-таки направлены на и углубление, и расширение, но не на дополнительную нагрузку, скажем так. Поэтому для каждого ребенка будет подобрана индивидуальная программа. То есть мы не планируем за счет репетиторов подгонять, натаскивать.
Но у вас какая-то другая хитрая система. Мне кто-то вот рассказывал, что дети, вот та младшее ваше звено, ну, средняя, да, школа, там 7-8, они готовят уроки не у себя в комнате, а в каком-то специальном тоже помещении, где есть вот преподаватель, который, наверное, может ответить на какие-то вопросы. Да, это так?
И да, и нет.
Значит, да, потому что если посмотреть на архитектурное решение всего кампуса, в нем есть целый ряд деталей, которые мы смотрели по всему миру, но которые происходят корнями из британской образовательной системы, в которой точно те, кто приходят в школу, сначала должны приобрести опыт самостоятельной работы, а это делается точно совершенно в контролируемых условиях при помощи преподавателей и старших, ну, одноклассников, скажем так. Да, действительно, в каждом из корпусов, в которых живут ребята, есть для 7-го, 8-го, 9-го класса помещение, в котором они готовят уроки, в котором присутствует тьютор, задача которого сделать так, чтобы всем было комфортно, чтобы был рабочий режим, ответить на вопросы тех ребят, которые сегодня к нему обращаются, потому что он сегодня дежурный тьютор и специалист либо только по предмету, по которому к нему могут быть вопросы, либо еще он ведущий тьютор нескольких ребят и знает про их успехи, про их проблемы массу деталей. Дальше есть старшие ребята, которые отвечают за помощь своим одноклассникам или тем, кто помладше. И это тоже система, институциализирующая и ценности, и способы взаимодействия тех, кто таким образом оказывается перед чудесной необходимостью помочь товарищу, поддержать его на том этапе, который ты уже прошел. Ротация таких тьюторов, выстраивание второй половины дня и конца уроков таким образом, чтобы у тебя была возможность инициативно подойти и задать вопросы, и чтобы, если ты не проявил инициативы, до тебя добрался тот человек, который о твоих проблемах хорошо осведомлен, и не будет говорить: «Ну что же ты?» Он будет говорить очень предметно и целенаправленно. «Давай разберемся. В прошлый раз у тебя не получилось вот это. Потом, когда мы с тобой построили систему работы немножко другим образом, у тебя стало получаться значительно лучше. Может быть, мы попробуем сейчас вот таким образом». Значит, такой подход, который основан не на увещеваниях, не на угрозах тем более, и не на гадании, а на точном знании, в чем могут быть проблемы и в чем может быть помощь, и есть вот тот самый способ организации работы во второй половине дня, при самой подготовке. Он очень разнообразный в мире, мы ему старательно учимся и будем его применять у себя в школе.
А, Дмитрий, я хочу спросить, все-таки инфектолог тоже был интернатом, да?
И до сих пор остался.
И до сих пор, да. Вот как раз были сложности с финансированием, тоже по этому поводу много было проблем. А готовы российские родители к такой форме вот проживания и обучения? Нормально воспринимают? Нет каких-то, может быть, не знаю, там, стереотипов, связанных с таким тоже не очень приятным прошлым?
Ну, во-первых, интернат не являлся обязательным. Это было скорее право, и даже не всяким он доставался. Если человек совсем близко жил, то интернат ему был отказан. Родители бывают разные, мнения бывают очень разные. К сожалению, бывает так, что прекрасный ребенок поступал к нам в школу, уходил в интернат, и через полгода родители начинали разводиться, потому что так у них был предмет какого-то взаимодействия, а тут он, вот, это было не раз у нас. Значит, родители понимают, что если у ребенка больше полутора часов дороги в одну сторону, то это 3 часа дороги каждый день, это страшная трата ресурса, и вот что ребенку действительно правильнее было бы пожить и поработать.
Ну и физически еще тяжело, они в этом возрасте достаточно трудно
переносить. Физически, психологически, да. Если это метро, час чем-то, в час пик, это все очень трудно. Вот. Наконец, я хочу сказать, что разумные родители понимают, что есть возраст, но для девочек это 13-14, для мальчиков там 15-16. Когда хорошо на какое-то время вот, пожить без родителей, немножко, значит, удлинить поводок, да, и чтобы человек понял, зачем, собственно, хочет вернуться домой, почему ему там вообще-то комфортно, чтобы он, наконец, опять почувствовал, что ему там хорошо. И такие опыты тоже бывают, что человек вот на полгода уходит в интернат, и потом возвращается уже домой немножко с другими психологическими свойствами. Потому что он приезжал только на выходные, и там ему варили специальный супчик. И, в общем, контроля такого не было ежеминутного, а какие-то разговоры по вечерам, как дела, это было то, что нужно.
То, что касается прекрасного проекта «Летово», там, вот, опять-таки, глядя на какие-то чертежи и картинки, и специально разрабатывалось, тоже, наверное, сказать, да, я так понимаю, что вот специально сложным образом выбирался проект, который подошел бы. Не думаете вы, что дети, в том числе из регионов, да, потом просто, ну, во-первых, они все-таки там будут жить на кампусе, те, кто приедет вот в этом ограниченном пространстве, понятно, что, наверное, вы будете выезжать как-то там, поскольку какие-то культурные программы тоже используя, но тем не менее это какая-то вот другая жизнь, да, потом они вот могут вернуться к себе и как-то им там плохо будет вот, и психологически, и физически, и вот всячески вот эта ограниченность, такая благоустроенность кампуса, может быть как-то будет сложно потом им возвращаться к себе на родину. Вот скажите мне, пожалуйста, вы как-то про это думали? Ну, адаптация, адаптация к действительности, вот если это у вас в программе.
Ну, вы знаете, у меня все-таки основная гипотеза, что человек, который несколько опережает изменения в окружающем мире, конечно, может от этого страдать, но больше получает от этого преимущество. И, в общем-то, совершенно уж точно не надо для людей, которые привыкли к тому, что вечер пятницу надо провести в компании друзей в хорошей кафешке студенческой, совершенно не обязательно за углом действительно иметь немытого грязного монстра, в который время от времени нужно возвращаться для того, чтобы помнить, что не всегда будет так хорошо. Всегда будет так хорошо, если ты этого будешь хотеть, к этому будешь стремиться, если вообще твоя жизненная программа про то, что ты сам строитель той культуры, которую ты выбираешь. И посмотрите, в чем веселый парадокс. Сегодня в каждом городе, ну, по крайней мере, среднем и крупном городе России произошли какие-то локальные изменения. И если родители спросить, а где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок проводил свободное время, досуг? Окажется, что ответ «двор» будет совсем не таким типовым и ожидаемым, как он звучал бы 30, 40, 20 лет тому назад. Окажется, что да, там, где сохранились дома молодежного творчества, сохранились какие-то секции, хотели бы, чтобы ребята были там. Там, где богатая жизнь школы, хотели бы, чтобы ребята были там. Там, где в торгово-развлекательном комплексе есть интересные или, по крайней мере, цивилизованные формы времяпрепровождения, родитель хотя бы ради безопасности, хотя бы ради, ну, такого современного набора возможностей предпочитает, чтобы у ребенка возникала именно такая привычка. Я думаю, что мало мест осталось на карте нашей страны, где живет много народу, и ни одного образца такой жизни реально нет. Я думаю, что мы будем приучать к лучшему, но если говорить, что будет нервом темы социальной ответственности, так это должно быть понимание того, что разные люди живут в разных условиях, и вне зависимости от того, что пока у тебя не было твоих собственных успехов, а не только учебные, пока ты еще не знаешь, как сможешь себя реализовать, ты точно совершенно должен понимать, что люди живут в разных условиях, что они нуждаются в понимании и поддержке. И вот это должно быть частью программы социализации ребенка. И это не про то, сумеет он встроиться в досуг, который будет хуже, чем стерильные, идеальные условия. Хотя они будут не стерильные, не идеальные, а именно очень живые, человеческие и современные. Так вот, его способность встроиться в жизнь будет зависеть от того, насколько он с открытым пониманием подходит к людям, к обстоятельствам, к тому, что есть в его жизни неожиданности и впереди, и сзади, и что вспомнить, и с чем столкнуться впервые. Он должен быть к этому готов.
Спасибо. Это был Михаил Мокринский, директор школы Летова. Ну что, в общем-то, это те навыки, и которые в этой школе будут ученики тоже приобретать, я так думаю, да, пока это только проект, хотя учителя школы уже начинают в пилотном режиме преподавать в одной из московских школ. Мы сегодня говорили о школе нового формата в московской студии, также заместитель директора по профессиональному развитию и образовательным программам Мадлен Шагинян и заведующий кафедрой математики Дмитрий Шнуль. Вела программа Тамара Левенкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».